Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и директор Варнинской гимназии, священник Дмитрий Диденко. Сегодня мы будем говорить о борьбе со страстями. На эту тему написаны сотни книг. Об этом писали святые отцы, об этом пишут и наши современники. Тема обширная, мы, конечно же, ее не исчерпаем, но попробуем на какие-то вопросы сами себе и, может быть, для вас ответить.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ни для кого, конечно, не секрет, что борьба со страстями – это то, что называют повседневным деланием христианина. Церковь поэтому называется воинствующей. И это то, что по всеобщему представлению делает нас лучше. И то, что, ну, как я уже сказал, от нас повседневно требуется. Даже наши исповеди, мы тут говорили уже неоднократно про исповедь, даже наши исповеди на этом строятся. То есть мы подводим какой-то итог этой борьбе со страстями, смотрим на продвижение или не на продвижение. И вот сегодня для того, чтобы не возвращаться к уже многократно сказанному людьми более компетентными в этом плане, я бы хотел поговорить, опять же, не о том, что я сам придумал, но о таком взгляде на эту тему, который, может быть, не так часто можно услышать. Хотя, как я надеюсь сегодня показать, этот взгляд находится очень глубоко укоренен в христианской именно православной традиции.
Давайте, как всегда, дадим определение слову «страсть». Что это такое?
Если я правильно понимаю и правильно помню, то страсть с точки зрения православного богословия – это нечто, что обладает человеком. Можно вспомнить, как это будет, например, по-гречески – «питхюмия» или по-латински – «пассио». Но, тем не менее, чтобы не вдаваться в эти филологические подробности, скажем, что это нечто, что обладает человеком и что мешает ему нормально функционировать, что, может быть, препятствует… Можно здесь вспомнить слова апостола Павла, который говорит: «Бедный я человек, что хочу делать, не делаю, а что не хочу делать, то делаю. Кто избавит меня от этого иго, от этого рабства греху?»
Принято считать, что страстей семь. Так ли это на самом деле, как вы думаете, семь ли их или больше, или меньше?
Вся эта игра с числами – это, мне кажется, не очень хороший путь. Это то, что упрощает сложную жизнь, несмотря на то, что числа красивые. Семь страстей или семь смертных грехов. Даже в Москве есть композиция на эту тему. Но если мы принимаем такие простые утверждения, то нам можно довольствоваться простыми ответами, а простые ответы рано или поздно исчерпываются. То есть вот, получив простые утверждения, простые ответы, человек, развиваясь умственно, интеллектуально, духовно, рано или поздно их исчерпывает и оказывается как будто бы на другом берегу, в пустыне, где ничего нет. Поэтому нужно нечто более глубокое. Поэтому предлагаю не считать эти страсти, потому что их число для современного человека, который далеко не так мистически мыслит, как человек средневековья, цифра ничего не значит, ровным счетом.
В прошлой нашей передаче мы уже упомянули об известной всем вещи, о том, что страсти являются искаженными добродетелями, которых тоже вроде бы семь, но я понимаю, что это условное число. Как вы думаете, каким образом добродетель в человеке превращается в страсть?
А я вот не очень-то как бы с этим согласен, с этой такой точки зрения, что страсти – это искаженные добродетели. Скорее, можно сказать о том, что страсти – это нормальные качества человеческой личности, человеческого характера, которые иногда становятся подобными раковым клеткам в организме. То есть, например, вполне нормальное чувство наше и наша эмоция, которую мы называем гневом, которая нам необходима, без которой невозможно полноценно функционировать человеку, когда она начинает бесконтрольно размножаться, становится вредной. То же самое можно сказать о всех других наших чувствах и эмоциях, о чувстве страха, например, который тоже может захватывать, хотя его традиционно обычно не называют страстью, о наших желаниях, стремлениях, которые тоже одно желание может нас полностью себе подчинить иногда. И поэтому вот предлагаю вот такую точку зрения, что не то чтобы это добродетели, потому что, опять же, как-то это упрощает человека, что добродетели, которые превращаются в страсти, что это некоторые силы, если хотите, может быть, силы души, которые в нормальном состоянии нам необходимы, но в искаженном состоянии начинают нам мешать.
Есть такая книга «Лестница» называется. Наверное, многие ее читали. Естественно, вы, отец Дмитрий, тоже ее читали, может быть, не единожды. И вот там как раз рассказывается в том числе о страсти, с которой мы пытаемся бороться с помощью поста. Сейчас идет Великий пост, и это страсть чревоугодия. Иоанн Лествичник назвал чрево лукавым, потому что даже когда оно расседается, все равно кричит «алчу». То есть понятно, что человек, который уже наелся, но впихивает в себя еще и еще, только потому что это вкусно, обладаем этой страстью. Ему бы уже из-за стола выйти, а он не может с собой совладать. Наверное, пост – это самое лучшее средство борьбы с этой страстью, и, видимо, также и с остальными. То есть человек, который обладает страстью боязливости, должен себя принуждать к каким-то, может быть, рискованным поступкам, а человек, который обладает страстью жадности, должен пытаться как можно чаще давать милостыню. Как вы думаете, эти средства борьбы единственные или есть еще что-нибудь, что может помочь человеку со страстями совладать?
Но есть даже, может быть, не что-нибудь, а кто-нибудь. Ну вот вы продемонстрировали прекрасное знание лествицы, у меня этого знания нет. Гораздо хуже я знаком с этим текстом. Но мне приходит в голову немножко другая ассоциация из другой оперы. Мне приходит в голову светская книжка детская «Волшебник изумрудного города», потому что главные герои, которые случайно оказываются вместе по пути в этот совершенно непонятный, ни для кого из них неведомый изумрудный город, каждый из них обладает какой-то страстью, ну или, можно сказать, по-доброму, слабостью. Страшила хочет получить ума, потому что ему кажется, что ему не хватает. Железный дровосек уверен, что ему нужно сердце. Лев считает себя слишком трусливым, и ему нужно, как ему кажется, получить больше смелости. Вот они все вместе путешествуют. И, конечно, слушатели помнят, и я на всякий случай напомню, что когда они достигают этого изумрудного города и приходят к его главному обитателю Гудвину, то, во-первых, оказывается, что он никакой не волшебник, происходит разоблачение. Но самое главное, что они в себе обнаруживают, это то, что на самом деле никому из них ничего это не нужно, что это все у них и так есть.
А мне кажется, они приобретают эти качества по пути, совершая какие-то подвиги.
Конечно, конечно. Я и хочу сказать, что достигнув этого изумрудного города, они обнаруживают, что дело не в том, что кто-то над ними должен совершить чудо, а что, оказывается, у них все это есть. И почему я привожу этот пример? В чем здесь отношение к нашей теме? Вот каждый из них до встречи, до этой, может быть, случайной встречи по сюжету книги, был один на один с этой своей проблемой, потом, оказавшись вместе и пройдя вот этот ряд приключений, и дойдя до самого конца, они оказываются перед реальностью, что дело не в вот этом вот чудесном избавление их каком-то, что кто-то им что-то даст. А дело в том, что они вот просто жили, шли вместе, любили друг друга, делали все в меру своих сил ради друг друга, и оказывается, что у них все есть. Поэтому вот идея, мы говорим, что-то, может быть, кто-то. Идея в том, что мы очень нужны друг другу, и что когда человек вот в этой борьбе со страстями оказывается один на один, и когда он тянет на себе всю эту ношу ответственности по борьбе со страстями, то он обречен на неудачу. И ему нужны как братья и сестры, те, кто рядом, так, конечно, нужен и Христос, который тоже в этой истории, в этой борьбе, в этом жизненном делании играет очень важную роль. И вот еще я бы хотел здесь сказать, что что-то еще нужно помимо поста и помимо каких-то подвигов, значение которых, возможно, некоторыми преувеличивается или, может быть, неправильно толкуется. Что-то еще нужно. Иисус говорит в Евангелии, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Еще Он говорит: «Придите ко Мне все трудящиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, потому что иго Мое благо и бремя Мое легко».
Отец Дмитрий, а как эти слова правильно перевести? Они оставлены без перевода со славянского. Думаю, что людям XIX века было понятно, что такое иго, что такое благо, но сейчас при слове «иго» мне чаще всего вспоминается монгольское иго, а при слове «бремя» я думаю о женской беременности. Что эти слова обозначают на самом деле, как они звучат по-гречески?
Похоже, что вы правильно понимаете эти слова, потому что слово «иго» и у нас, кстати, в греческом языке связано с, монголо-татарской «иго». Вообще, я не знаю, как для человека, но для меня это еще и связано с тем, что надевают на животное. да, какую-то узду. Вот это, собственно, то самое слово «зюгос» по-гречески. Сказано, что «хогар зюгос му Христос». Иго мое благо. И более того, слово «Христос», не путать со словом «Христос», там разные буквы, значит «полезное». Как будто бы иго мое полезное, то есть оно не давит, а оно приносит пользу. И бремя мое легко, ну тоже, как можно перевести слово «бремя», ну нечто, что мы носим, не знаю, может быть, рюкзак, мы бы сказали сейчас. Но, в общем, что хочет сказать Христос здесь, что, а ведь борьба со страстями, мы связываем это именно с Ним, то есть мы говорим, что это христианское делание. Что Он хочет сказать? Что я вовсе не хочу на вас навалить дополнительное иго, более того, дайте ваше мне, и не хочу вас обременить дополнительной ношей. Вообще, если мы вспомним Евангелие, то он, и, может быть, сейчас слушатели как раз уже впереди меня вспомнили другие слова Христа, обращенные к книжникам и фарисеям, которые он говорит: «Горе вам, что вы связываете бремена неудобоносимые и влагаете их на плечи людей, а сами даже и пальцем не хотите к ним прикоснуться». Он называет их лицемерами. Но это вот одна из причин, что людей, религиозные вожди, будь то в его времена, будь то в наши времена, обременяют дополнительно, тем самым обесценивая его самого, его учение и делая и без того трудную жизнь человека еще более трудной. В таком случае среди христиан, в церкви, среди последователей такого учения остаются только люди определенного склада, про которых мы теперь скажем, что они настолько отчаялись в жизни, что им все равно. Ну, как говорится, одной проблемой меньше, одной больше. То есть они настолько измождены, что готовы переносить все. Может быть, и даже вот такие тяжелые наставление какого-нибудь строгого духовника, упреки и все прочее. Но большинство людей это отпугивает. Но как раз одна из моих целей сегодня – сказать о том, что это не так на самом деле, и сказать это, ну, отчасти подкрепив эти слова Писанием и цитатами из некоторых отцов. И вот я бы хотел, если можно, сформулировать вот так почетче идею, которую я хотел бы сегодня положить в основу моей речи. Вот идея заключается в том, что в борьбе со страстями, или, можно сказать, более современным языком, в деле самосовершенствования и работы со своими недостатками, очень и очень важно осознать границы своих возможностей. И осознать их очень трезво. И увидев, почувствовав эти границы, все остальное со спокойной совестью, со спокойной душой и с надеждой, насколько она у нас у каждого есть в разной степени, передать Богу.
То есть не наваливать на себя и не позволять другим наваливать.
Да, именно так. Потому что, опять же, это не взгляд современного городского прокрастинатора, это то, что было с самого начала в христианстве. Потому что это и потому, о чем я уже сказал, и потому, насколько важной является в Новом Завете тема радости. Об этом очень многие современные проповедники говорят. Я не буду повторять все, что уже сотни раз слышали. Просто это несовместимо с вот таким мрачным христианством, которое только и занимается тем, что подсчитывает неуспехи и промахи в деле борьбы со страстями. А это дело, как известно, этот путь, который не пройдешь. То есть, чем дальше ты туда углубляешься, тем больше ты обнаруживаешь все более мелкие-мелкие подробности, все более мелкие, что ли, вкрапления этих страстей, от количества которых просто делается дурно. И либо человек может впадать в такое бесчувствие, да, ну, мы говорили об этом в передаче про исповедь, что просто, ну, как говорится, вот все одно и то же перечислять без какого-то эмоционального вовлечения во все это. Ну, есть и есть.
Как узнать, несу ли я бремя Христова и его иго? Может быть, как раз именно то, что мне предлагается моим духовником, есть это самое иго, есть то самое бремя, от которого я просто по своей ленности отказываюсь. Как может почувствовать человек, что он действительно принял благое иго и легкое бремя?
Наверное, это не так уж и сложно, хотя можно было бы на этот вопрос ответить так, что, ну, это сложный вопрос, но я дерзну предположить, что, наверное, это не так уж и сложно, потому что если на мне легкое бремя и какое-то благое, доброе, полезное иго, то, очевидно, это не может не влиять на мое повседневное состояние, на мое настроение. Если человек ощущает чувство подавленности, пониженную самооценку, уныние, вот священники, да и, думаю, многие слушатели знают, что это не болезнь 21 века, как сейчас говорят, а это просто то, в чем люди постоянно каются на исповеди. Говорят: вот у меня уныние. Откуда оно берется? Вот отсюда. От того, что никакое не благое иго и никакое не полезное бремя. Или наоборот, неважно. Поэтому вот мне кажется, это не так уж и сложно почувствовать и не так уж и сложно оценить свое состояние.
А разве не бывает уныния у человека, который вообще ничего не несет, который валяется на диване и унывает?
Бывает все. Разве может кто-то вообще, так скажем, здравомыслящий человек сказать, вот этого не бывает? Но если не говорить о каких-то совсем нереальных вещах, типа рассказов барона Мюнхгаузена, конечно, бывает, но, опять, это вопрос каждому человеку. Каждый может проанализировать свою жизнь, и даже если кто-то страдает вот от такой прокрастинации или просто вот этого ничего не делания, то причины могут быть разные. Очень часто это вопросы, опять же, заболевания, депрессии, которые нужно лечить и которые может отчасти усугубляться внешним давлением, насильственным понижением самооценки. Но вот можно все-таки, наверное, немножко вернуться к теме борьбы со страстями и попытаться развить этот тезис, о котором я сказал, что нужно почувствовать границы возможного и остальное смело предоставить Богу. Вообще вопрос доверия Богу – это тоже очень важный вопрос в христианстве, и это вопрос, на который нужно, чтобы отвечал каждый из нас. В Евангелии довольно много посвящено этому, и можно много приводить примеров на эту тему. Один из самых ярких примеров про доверие – это описанный в Евангелии от Матфея эпизод с хождением по водам, когда Петр пошел навстречу Иисусу, и это просто прекрасный повод сказать о том, что даже можно навстречу Христу выйти из зоны комфорта, пойти к Нему, и даже, может быть, усомнившись, в этом, кстати, нет ничего плохого, почувствовать Его руку, которая вытаскивает. Ну и много других можно евангельских примеров приводить про доверие. То есть, резюмируя, можно так сказать про доверие, что каким бы оно ни было наивным, детским, глупым, как хотите можно это назвать, оно никогда не будет в ответ высмеяно Христом. То есть, он никогда не посмеется, не скажет, какой же ты дурачок. У него может быть вполне такая человеческая реакция, то есть он может говорить, ну, что же вы такие маловерные, но это не значит, что же вы такие маловерные, уйдите от меня. Это просто значит, что вы пока что маловерные, но я с вами, и мы вместе будем узнавать друг друга для того, чтобы больше доверять. Поэтому для того, чтобы что-то предоставить Богу и успокоиться, нужно ему доверять.
Но ведь можно поставить перед собой какую-то такую задачу, и сказать, я Богу доверяю. Ну вот, предложил же сатана Христу броситься вниз с крыши храма, потому что написано, ангелом твоим заповедает о тебе. Тоже ведь доверие, да? Но, тем не менее, Христос отверг это. Наверное, доверие имеет какие-то свои границы.
Ну, конечно, потому что вот если мы берем тему искушений в пустыне, то там вопрос не в доверии, там попытка перетолковать мессианское служение Спасителя. То есть ровно те цели, которые стоят перед Мессией, дьявол предлагает достичь более легкими методами. Мне кажется, это не совсем, хотя это сюда, конечно, подходит, но просто в эту тему сейчас не хочется погружаться, но в целом вот я так отвечу, что, во-первых, да, у доверия должны быть границы, и оно, как и все остальное, им нельзя злоупотреблять, вот так скажем. Но для этого есть совесть. А во-вторых, скажем, что тема искушений в пустыне – это история про то, как можно достичь целей обходными путями. Это то, на что Иисус не соглашается, и то, в чем Он идет до конца. Опять же, почему? Вот, может быть, я уже даже и вот в эфире Радонежа это вспоминал, про то, что митрополит Антоний Сурожский говорил, как, что если Бога бы спросили, в кого он верит, он бы сказал, что в человека. Это вот взаимное доверие. И это взаимное доверие, которое, как я уже сказал, со стороны Бога никогда не бывает посрамлено или отвергнуто. И вот если мы это доверие хотя бы немножко испытываем, то нам бывает легче и проще что-то отдать и предоставить Богу именно в своей жизни. Потому что мы не боимся с его стороны какого-то внезапного изменения правил игры. Что он вот, например, вдруг сначала все хорошо, как это между нами бывает, между людьми, а потом он вдруг скажет, а вообще-то ты должен был сам эту проблему решить, и вообще-то сейчас я тебе ничем не могу помочь. Такого от Господа мы ждать не можем, и совершенно нет никакого подтверждения этим словам в Евангелии, наоборот, и многократно это опровергается. Так вот, если говорить о борьбе со страстями, говорить о познании границ своих возможностей, то вот о чем бы я хотел сказать сейчас. Я уже как-то упоминал в одной из передач, вот в эфире этой радиостанции, фамилию Бурно. Есть такой вот наш современник, психотерапевт Антон Маркович Бурно, который, вот будучи практикующим христианином, создал такую вот психотерапевтическую методику, которая называется «Пустое усилие», и которая, не вдаваясь сейчас в подробности, основывается как раз на том, чтобы признать границы своих возможностей, а остальное принести Богу, положить к Его ногам. Что это значит применительно к борьбе со страстями? Я могу здесь привести конкретный пример. И обычно я это всегда делаю на примере страсти гнева, потому что по даже, может быть, скромному опыту исповеди это то, о чем постоянно говорят. На каждой исповеди. Так вот, если ставить перед собой цель победить гнев, то это рано или поздно, дерзну сказать, в 100% случаев, приведет к унынию, окаменению, и если человек не очень в силу характера способен признавать свои ошибки, то просто к тому, чтобы разделиться. Одна часть ходит в храм и говорит, ну да, я гневаюсь, а другая часть спокойно продолжает этим заниматься. Если такую цель ставить, то это ни к чему не ведет. А вот то, что нам реально доступно и возможно, так это управление своими мышцами. Вот это вот говорит нам современная наука. Что это значит? Управление мышцами. Это значит, что когда внутри меня нарастает гнев, какая-то буря, ярость, не могу ее потушить, могу отказаться от этой задачи, не могу ее потушить. Но зато что я могу? Это управлять речевым аппаратом, руками и ногами. Я могу, это может каждый проверить, могу запретить себе вставать, куда-то идти, что-то говорить. И оставить это внутри себя. И вот каждый может задать себе прямо сейчас вопрос, мысленный эксперимент. Что будет со мной, если я при следующей вспышке гнева не буду с ней ничего делать, а просто прослежу за тем, чтобы никуда не ходить и ничего не говорить? И я думаю, что ответ будет такой, рано или поздно она достигнет пика, а потом вообще потухнет. И опять же, я упомянул Антона Марковича Бурно, потому что он это привнес в область психотерапии, но хочу привести примеры из нашей православной христианской традиции.
А мне сразу же вспомнили строчки из Псалма «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих». Хотя частенько бывает, что и молишься именно этими строчками, некоторые даже и крестные знамения накладывают, а все равно вот не можешь совладать, открываешь рот и все.
Да, здесь вопрос в том, чтобы осознать вот это разделение ответственности. Нам подвластно малое – не открывать рот. Если мы сосредоточимся на том, чтобы не открывать рот, то гнев оставим его на усмотрение Господа. Так вот, почему это не привнесение психологов? Откуда это взято и привнесено в сферу психотерапии? Из христианского богословия. Многим знакомо слово «синергия», которое с греческого переводится как «совместное действие». И оно в применении к богословию означает «совместное усилие Бога и человека». И на примере борьбы со страстями это сводится к тому, что человек может управлять своим телом, управлять своими мыслями, он не может. То, что вы сказали, Илья, это очень хороший пример из Псалтыри. Псалмопевец просит Бога положить хранение устам. Он просит, чтобы Бог поставил дверь ограждения. И вот некоторые цитаты. Я собираюсь цитировать Писание и некоторых святых отцов, и я хочу сказать, что эта подборка осуществлена не мной, а упомянутым Антоном Марковичем Бурно, как раз в целях того, чтобы поместить вот упомянутую мной методику психотерапевтическую в христианский контекст, что очень важно, что делает вот всю эту историю не только светской, хотя она вполне ложится в светскую парадигму, а глубоко укорененной в христианстве. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 1 главе, 29 стихе пишет: «Я и тружусь, и подвязаю силою Бога, действующего во мне могущественно». Еще одни слова апостола Павла из послания к Коринфянам доносят до нас идею, что усилия трудящегося без помощи Божьей ничего не могут совершить, что Бог является тем, кто начинает в нас добродетель и совершает ее. «Дающий семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Вот перевод не очень удачный, но тем не менее, вот идея такая, что Бог тот, кто взращивает. «Мы должны со смирением покоряться непрестанно влекущей нас благодати». Это цитата из преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
Хорошо покоряться постоянно влекущей тебя благодати, а если тебя постоянно влечет грех, в данном случае гнев, и ты не чувствуешь в себе никакой благодати, никакого влечения, что делать?
Ответ на этот вопрос заключается в признании собственной немощи. Когда мы говорим, что влечет благодать, слово «влечет» тащит другой перевод, помимо нашей воли, также и гнев. Пытаться противостоять чему-то, что нам не подвластно, занятие... Вот, собственно, пустое усилие. Это усилие, в котором нет технологии, которое ни к чему не приводит, безрезультатно. Вспомним слова Христа, который явился апостолу Павлу по дороге в Дамаск. И он ему сказал: «Сложно тебе идти против рожна». под этим словом имеется в виду призвание Павла, какой-то Божий план, который в него самого заложен и которому он не может сопротивляться. Вот все его попытки сопротивляться ни к чему не привели. То есть он занимался не тем, чем хотел по-настоящему заниматься. И когда он в себе это подлинное призвание обнаружил, то стал счастливым человеком.
Но ведь гнев – это не наше призвание. Значит, мы должны против этого рожна идти.
Опять же, мы можем пытаться идти против этого рожна, но христианская аскетическая традиция говорит, что это бесполезно.
Лет 20 назад я читал в древнем Патерике об одном святом, которого звали Иоанн Колов. Сопровождая караван с верблюдами, видимо, ему нужно было из пустыни попасть в какой-то оазис. Иоанн Колов настолько разгневался на погонщика, там не сказано, что этот погонщик такого вытворял. Так вот, Иоанн Колов просто убежал куда-то в пустыню, то есть он покинул этот караван, потому что не нашел в себе силы сопротивляться гневу. Тогда у меня возник вопрос, почему святой человек не встал на молитву тут же, не возопил к Богу и не попросил у Бога, чтобы он эту страсть умерил каким-то образом? Ведь это же человек, который совершал чудеса. Это подвижник, это не просто ординарный какой-то христианин, а это великий святой. И вот он, как последний грешник, убегает от этого погонщика, чтобы на него не сорваться, вместо того, чтобы встать на молитву и просить у Бога, чтобы Бог поборол эту страсть в нем. Как вы думаете, почему Иоанн Колов побежал? Неужели он был подобен нам в этой слабости?
Это как нельзя более подходящий пример, которого я вот такой прямо очень подходящий пример не привел, и спасибо, что вы это сделали. Потому что это иллюстрирует ровно то, о чем я сейчас говорю. Иоанн сделал здесь то, что было в его силах, а именно управление своим телом, мышцами. И он не позволил этому совершиться, будучи не в силах ничего сделать. Со своим гневом, который им полностью завладел, он просто взял и убежал. А второй вопрос, почему он не помолился в этот момент, это то, что все задают себе после каких-то ошибок. Почему, где, после исповеди многие спрашивают. Или на исповеди священники говорят, а что ж ты не молился? И в момент, когда нас захлестывает эта волна, это практически никому не удается. Поэтому, опять же, молитва – это то, что не всегда нам подвластно. Это то, что мы не всегда можем включить. То есть нам легче поднять руку и перекреститься, чем искренне помолиться. Поэтому вот здесь тоже нужно быть трезвым в оценке своих возможностей. Вот смотрите, опять, если говорить про древние патерики, что пишут преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. «Кто трудится выше силы своей и понуждает себя на излишний труд, у того образуется естественное уныние от бессилия телесного». Вот излишний труд – это, будучи захваченным, буквально, может быть, утопая в той или иной страсти, скажем, гнева, пытаться не только остаться на плаву, но и еще употребить какие-то молитвенные усилия. Это то, что приводит к унынию. И преподобный Силуан Афонский говорит, что надо побуждать себя на добро, но умеренно, и знать свою меру. А преподобный Симеон, новый богослов, и вовсе говорит, что исполнение заповедей научает человека его немощи. То есть, чем больше мы пытаемся сделать самостоятельно, тем более мы оказываемся в позиции своей вот дефицитарности, то есть то, что называется немощности. И это то, о чем я сказал чуть раньше, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Тут нам, оказывается, нужен кто-то, нужен спаситель, тот, кто возьмет на себя это наше неудобоносимое бремя, тот, кто возьмет на себя бремя нашей человеческой природы, которая связана с риском возникновения вот этих раковых процессов среди наших эмоций.
Но чтобы убежать от человека, который тебе разгневал, спаситель не нужен. В это время, как вы очень верно заметили, мало кто может вспомнить о том, что спаситель у нас есть. Страсть захлестывает, человек забывает о Боге, и все, что он может сделать, это просто управлять своими мышцами и бежать. Получается так, что мы находимся в равном положении с атеистами в случае, когда нас одолевает страсть.
Если атеисты, ну вот, согласны и владеют таким же методом, то, конечно, и вообще идея о том, что мы не в равном положении с атеистами, что мы чем-то превосходим всех людей, это не христианская мысль. Но когда я говорю про нужду в Спасителе, то я, конечно, говорю про состояние вне кризисов. Потому что все правильно, и мы оба с вами, судя по всему, согласны, что состояние вот этого кризиса в вашем замечательном примере с преподобным Иоанном Коловым или в примерах, которые есть во множестве у каждого из нас, мы не способны особенно мыслить. У нас как будто бы туннельное зрение, что сейчас тоже вот говорят, возникает у человека во время опасности, в особенности, когда его жизни что-то угрожает. Но потом же все восстанавливается, и тут нам, христианам, людям, которые верят, что в нашей жизни должно быть место Богу, становится легче от сознания того, что мы не просто такие вот животные, которым сложно собой управлять, и которые собой далеко не всегда вообще управляют, и которые могут совсем нехорошие вещи делать. И вот нам легче от того, что есть тот, в глазах которого мы, во-первых, бесконечно ценны, который нас не судит за наши ошибки и грехи. Вот он именно не судит. Тоже об этом сейчас нет времени говорить, но мы уже об этом и говорили. И есть тот, кто берет на себя ответственность за помощь нам в том, чтобы быть в состоянии возвышаться над этими своими страстями, на том, чтобы вот когда мы находимся вне вот этих вот захлестывающих нас кризисов, на то, чтобы осознать, подумать над своей жизнью. И опять же, вот то, что привносится в современную психологию, психотерапию из христианства, это то, что вот такое осознавание, такой самоанализ гораздо легче и продуктивнее проходит под любящим взглядом. Это то, что христианам может быть проще, действительно. Не то, чтобы мы лучше в этом плане, но, может быть, нам проще это. Представить себе любящий взгляд. Представить, что этот наш самоанализ не перед лицом безликого миропорядка, а под любящим взглядом Бога и под верящим в нас взглядом Бога. То есть, когда мы разбираем свою жизнь или разбираем прожитый день и видим, что в какой-то момент мы были подвержены той или иной страсти, но опять же мы, зная трезво свои возможности, управляли своими мышцами и не допустили какого-то серьезного, вот позволили ей внутри нас прогореть, мы приносим это Богу и говорим, что то, что мне в самом себе не нравится, то, что меня пугает, это я тебе приношу и оставляю на твое усмотрение, как ты решишь, ничего не требуя, не требуя сейчас же быть избавленными. Потому что это вот то, о чем вы сказали, злоупотребление доверием, а просто вот делясь таким образом. И вот, кстати, апостол Павел же тоже говорит в послании к Галатам, если я правильно помню, да, «носите бремена друг друга». Это же относится, опять же, и вот к словам Иисуса, который говорит: «Вы на меня свое бремя, я ваше, носите бремена друг друга». И только здесь у нас неравный обмен, мы перекладываем большую часть ответственности, оставляем за собой только вот эти мышечные усилия. И это вот есть дисклеймер, который я должен сейчас сделать, что потому что здесь я могу вообразить сразу целый список возражений, вы призываете к тому, чтобы ничего не делать. Судя по всему, вы оправдываете тех, кто вот принимает себя такими, какие они есть, вместе со страстями. Кажется, что вы выступаете против доброделания, против христианской аскетики. Ну, не знаю, удалось ли мне показать, что это не так, что то, о чем я говорю, это не идеи современного ленивого человека, а это самое настоящее святоотеческое трезвое христианство, которое приводит к более продуктивному самосовершенствованию, чем сизифов труд, который вот предполагает взваливать на себя полностью все страсти и их катать каждый раз. Да? То есть вот мы перед исповедью затягиваем, затаскиваем этот камень, а потом после исповеди от него убегаем, потом обратно затаскиваем, потом обратно убегаем.
Но ведь персонажи упоминаемой вами книги «Волшебник изумрудного города» все-таки делали дела, противоположные своим страстям, и таким образом они и излечились от того, что их мучило.
Да, да, вот спасибо, что вы об этом напомнили. Да, это тоже вот что позволяет нам в промежутках между кризисами, между этими состояниями, когда мы не очень собой управляем, создавать что-то другое, вообще развивать какие-то свои стороны, которые нам хочется развивать, это отсутствие уныние, отсутствие осуждающего взгляда, будь это взгляд изнутри, будь то снаружи, снаружи это взгляд наших близких или Бога, осуждающий взгляд внутри, это тоже, опять же, осознание того, что я не один против всех этих страстей, и мне, то есть в борьбе со страстями мне подвластны мышечные усилия, а еще мне вполне подвластно развитие своих положительных качеств, то это то, что очень важную роль играет, да. И, наверное, наш разговор и рассказ был бы не полон без этого. То есть без того, чтобы смотреть на себя в позитивном ключе, не заниматься устранением негатива, а заниматься развитием позитива, который у каждого есть. Опять же, вот с точки зрения христианства невозможно представить ситуацию, когда был бы кто-то на земле, кто мог бы с полной правдой быть назван бесполезным. И Бог бы сказал: «Ну да, вот этот человек действительно бесполезен. В христианской парадигме такое невозможно. А раз такое невозможно, значит, каждый может в себе найти нечто, что его делает счастливым и что его делает полезным себе и другим. Но это очень сложно. Вот несчастные люди берутся от того, что они постоянно находятся в дефиците этого любящего взгляда, что в них мало кто верит. Мы тоже уже как-то говорили, может быть, пару лет назад здесь, детско-родительские отношения, что родители в попытке дать ребенку как можно более хорошее образование записывают его на множество кружков, возлагают на него очень-очень много всяких дел с этим связанных и забывают про веру в него и про то, чтобы поощрять его во всем, не подталкивать, как бы вот кажется, что нужно его подталкивать, да, говорить, что ну вообще-то ну, не перехвалить, как говорится. Вот забывает об этом, и тогда у человека начинаются уже ближе к совершеннолетию жуткие проблемы с самооценкой и вот это вот все. То, чем Бог не занимается в нашем отношении, то есть никогда нам не говорит, что фу, какие же вы грешные, и вообще там вам всем в аду гореть.
Но, тем не менее, он и не имеет никаких иллюзий по отношению к людям, и как однажды он сказал, что вы, будучи людьми злыми, умеете даяния благие давать вашим чадам. То есть Господь сказал правду нам о нас, что мы являемся людьми злыми.
Да, вторая эта половина как раз говорит, что вы, будучи злыми, то есть обладая многими отрицательными качествами, тем не менее умеете делать дела благие. Это значит, что даже наша злобность, как бы эта фраза вообще в целом резко не звучала, даже наша злобность не является нам приговором. То есть он говорит, что доброта – это не свойство только идеальных людей. Он сравнивает нас с отцом. Он говорит, что вы, будучи злы, умеете дела добрые делать своим детям. Неужели Отец ваш Небесный не даст благо просящему Него? Получается, что это то, что роднит нас с отцом. И то, что не ставит нас на противоположный берег, я не знаю, то, что не делает нас антиподами Бога. Что вот, дескать, мы злые, а Он добрый. Даже при всей нашей злобе, при всем нашем несовершенстве, упреков в Евангелии тоже довольно много. Тем не менее, мы не конченые, потому что какое еще нужно доказательство, кроме этого вочеловечения и полного нам доверия?
Конечно, Бог доверяет нам и любит бесконечно, но тем не менее существуют ведь и строчки в Евангелии о страшном суде, так называемая притча о страшном суде, где ясно говорится о том, что люди будут разделены на две части, на тех, кто проявлял милосердие по отношению к своим ближним, и уподавлялся тем Богу, как вы правильно заметили, и на тех людей, которые не находили в себе силы проявлять милосердие к своим ближним, потому что все мы знаем, как тяжело встать с дивана и поехать навестить какого-нибудь своего знакомого в тюрьме, или поехать к старой бабушке в дом престарелых, или накормить какого-то бомжа, потратить на него последние копейки. Все это довольно тяжело. Человеку приходится себя напрягать ради того, чтобы сделать добро. А ради того, чтобы сделать зло или просто ничего не сделать, человеку напрягаться не надо.
Очень хороший вопрос. Здесь есть лайфхак, которым я хочу поделиться. Когда мы говорим о делании добра, то нужно вот что отметить. Что мы здесь предъявляем к себе требования не только совершить физическое действие, то есть не только посидеть человека в тюрьме, не только кому-то дать денег или кому-то пойти просто, а еще и сделать это с каким-то вдохновением, еще и сделать это искренне, честно. В притче о страшном суде об этом не говорится, там просто вот говорится о том, что я был болен, вы не пришли, голоден не накормили, наг и не одели. А это именно то, о чем мы сказали. То есть это то, что мы вполне можем сделать. Это то, что вполне в наших силах. Надо кому-то прийти. Не обязательно идти туда с вдохновением, с любовью. Мы можем просто приказать ногам, чтобы они пошли, рукам, чтобы они одели нас и так далее. Это просто. Я к чему это говорю? Что хорошо делать добро с душой и с вдохновением. Но если у нас это не получается, то можно делать его просто мышечно. Пошел и сделал. Потому что так лучше, чем вовсе не делать. И иногда наша недостаточная доброта связана с тем, что, опять же, мы себе слишком большую задачу ставим. То есть мы говорим, что нет, ну я хочу, может быть, мы это, кстати, не говорим, может быть, это подсознательно, можно в себе это обнаружить сейчас, опять же, проанализировать. Нет, ну добро все-таки оно должно быть искренним. А если я не могу с этому человеку искренне пойти, так и вовсе не пойду. Вот кажется, что это не так. Кажется, что это ошибка, и вообще, как говорят, это не очень уместно, но аппетит приходит во время еды. Сначала нужно встать и пойти, это вполне возможно, а потом уже в процессе придет или будет Богом дано, мы тоже в это же верим, христиане, какое-то, скажем, духовное содержание, что-то связанное вот уже с любовью, с искренностью, с милосердием как душевным качеством. А вот пойти накормить, пойти посетить – это вполне мышечное действие, которое мы можем. Встать с дивана тоже, если мы не болеем. Ну, это уже такой другой разговор.
Человеку всегда легко себя оправдать, в том числе и какой-нибудь болезнью, кто сейчас на 100% здоров. Но, тем не менее, я прекрасно понял, о чем вы хотите сказать, что начинать надо с малого. Хорошо, конечно же, отдать ползарплаты нищему человеку, но лучше этого сразу не делать, а начать со 100 рублей.
Конечно, да. И вот это то, что можно попробовать всем людям, которые находятся в тупике и которые жалуются себе, может быть, или священникам, друг другу, жалуются на стагнацию или регресс духовной жизни, и попробовать вот это. То есть отдать Богу все, что связано с чувствами, эмоциями, мыслями. Гипотеза, которую я предлагаю, которая не моя, это то, что нам это не подвластно. И сосредоточиться на мышечных усилиях. Это вот надо пойти к кому-то, кого-то посетить, пойти и посетить. Нахлынул гнев, просто не открывать рот и сидеть спокойно. А внутри пусть творится, что творится. Возникло жуткое желание пойти изменить жене, просто сидеть, и пусть оно, это желание будет, оно перегорит, это все прекрасно знают. Хочется убить кого-то, опять же, просто посидеть. И посидеть и побыть с этим, да, просто позволить ему перегореть, этому желанию убить. Потому что, опять же, убить – это мышечное действие. Мы вполне можем, если у нас нет какого-то серьезного психического расстройства, вполне можем управлять своим телом и не убить. А вот перестать хотеть убить – это уже нам не подвластно. И просто если мы этому позволим перегореть или отдадим Богу, если у нас сейчас как бы мы в силах помолиться, а если не в силах, то есть не значит, что если мы сейчас не молимся, то Бог, он в нашу сторону и не посмотрит. Тоже ведь это какое-то неправильное представление о Боге, какой же он в таком случае отец. Вот этим, да, можно назвать это лайфхаком, можно назвать это каким-то, не знаю, более простым путем, начинанием с малого. Это то, что может нам придать какой-то позитивности в нашей духовной жизни, сделать ее менее серой, раскрасить как-то вообще, немножко поднять нам самооценку, улучшить настроение, все то, что нам нужно.
Известный праведник XIX века доктор Гаас сказал об этом так: «Спешите делать добро». Я думаю, что именно это и поможет нам стать нормальными людьми.
Да, прекрасные слова, Илья, вы вспомнили прекрасного человека. И мы действительно можем, правильно распределив свое время и ограниченные усилия, принести гораздо больше пользы. Потому что если представить себе, что мы оставим бесполезные дела и оставим, самое главное, огромную энергию, которую мы вкладываем в эти пустые усилия, то есть, например, в том, чтобы перестать гневаться, то мы ее можем употребить на совершенно замечательные вещи, на то, чтобы быть более полноценным членом своей семьи, общества, больше эмоционально вкладываться в свою работу, больше энергии вложить в интеллектуальную деятельность, кто к ней так или иначе причастен, я думаю, сейчас почти все, и просто более полноценно проживать каждый день своей жизни.
И не заниматься самоедством.
Самоедство – это очень вредная вещь, которая лучше не скажешь, чем само слово «самоедство». Опять пример, который я уже сегодня приводил, это всем, к сожалению, знакомо. Человек, который страдает онкологическими заболеваниями, буквально бывает поедаем изнутри и испытывает страшное истощение. Это то, что делают с нами вот такие вещи, когда делают с нами уныние, делают с нами нереальные, нереализуемые задачи. И такая, может быть, кульминация того, что я сегодня хочу сказать, я бы это назвал так, что нужно сдаться перед Богом. Сдаться Богу не в военном плане этого слова, то есть не после борьбы или битвы, а сдаться Богу, может быть, даже можно заменить слово «сдаться», даже не скажу «покориться», а вот вспомню притчу о блудном сыне, потому что там тоже сдача происходит после таких вот усилий, которые оказываются бесплодными, потому что этот человек, этот сын, который пытается начать какую-то самостоятельную жизнь и который оказывается не в силах совладать как раз со страстями и оказывается совершенно нищим, совершенно не имеющим средств к существованию, он приходит к отцу с намерением сдаться, и сдаться он ему как раз хочет в таком более-менее военном понимании, говорит, сделай меня одним из рабов, то есть как бы таким вот, ну, наемников, да, каким-то военнопленным. но оказывается принят, что называется, в прежнем достоинстве. Так вот, это наша сдача, это признание собственной немощи, это такое, не побоюсь этого слова, возвращение утраченного достоинства, утраченного сыновства, Бога-сыновства, которое нам пытается вернуть Христос, которое мы не очень хотим принимать, и которое, кстати, не связано с отказом от собственной свободы. То есть это не то, что мы складываем руки и говорим, что хотим быть марионетками, как в романе «Братья Карамазовы», вот по словам великого инквизитора, ну вот из этой легенды, что люди буквально умоляют: «Заберите у нас нашу свободу». Вот не в этом смысле, а как раз в том, чтобы как сын, который является, вот как вообще дети, не будем говорить только сын, и дочери тоже, как дети, которые являются, будучи членами семьи, живя со своими родителями, делят с ними ответственность и то, что им не подвластно или невозможно для них, в этом помогают родители, но при этом они не должны и не ограничивают их свободу. Вот так же и прийти нам к Богу для того, чтобы вернуть это свое детство, детство в Боге, детство рядом с Богом, потому что он сам говорит, что то, что невозможно у человеков, у людей, то возможно у Бога. И вот мы все сталкиваемся с тем, что, как мы уже сегодня сказали, есть границы наших сил. Но мы как бы боимся признавать эти границы, мы не хотим сдаваться перед Богом, потому что нам кажется, что если мы к Нему придем со своей слабостью, то мы вот, ну, привыкшие к нашим таким человеческим отношениям, человек человеку волк, нам кажется, что Он не примет нас, что Ему не нужны слабые. Что, вот знаете, в представлении древних римлян у них была пословица, что судьба помогает сильным, и что вот у нас есть тоже такое неправильное отношение к Богу, что вот Ему нужны сильные, как бы что те, кто с Богом, они говорят: ну, спасибо, что ты предлагаешь помощь, но она мне не нужна. Да, ну, спасибо, что ты есть, ну, я сам, как мы друг другу, да, говорим, вот иногда предлагает кто-то кому-то помощь, он говорит: спасибо, не надо. А мы не стесняемся своей слабости, христианство – это религия слабых. Даже вспомним еще одну такую важную историю про то, как сам Иисус нес свой крест на Голгофу, и вот ему помогал это делать Симон Киренеянин, и вот сейчас есть множество художественных произведений на эту тему, как он сгибается под тяжестью креста, и нам совершенно не зазорно обнаруживать свою слабость и обнаруживать границы своих возможностей, потому что это делает наши отношения с Небесным Отцом более искренними, открытыми и менее ролевыми. Никто из нас, ну он понятно, но и мы тоже не играем никакие роли, не притворяемся сильными, не скрываем от него какие-то свои немощи, как часто бывает в наших отношениях. А открыв ему все свои слабости, как мы должны открывать врачу все подробности, даже, может быть, не очень приличные своих заболеваний, мы, оказавшись перед ним безоружными, да, мы по-настоящему бываем им приняты и чувствуем себя в полной безопасности. Создается в наших отношениях с Богом и друг с другом пространство безопасности, где лучше всего нам развиваться, лучше всего нам спешить делать добро и заниматься тем, что нам действительно возможно становиться лучше и расти вместе с Ним.
Большое спасибо, отец Дмитрий, за то, что вы нашли время к нам прийти. Надеюсь, что после этой передачи многим из тех, кто нас слушал, станет более понятным то, что мы должны делать, то, что ждет от нас Бог, и то, что служит для нашего спасения. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был директор Варнинской гимназии, священник Дмитрий Диденко. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо, Илья, спасибо, дорогие слушатели, и действительно, я буду очень рад, если кому-то станет хотя бы немного легче, и я буду очень рад, если те вещи, о которых я говорил не от себя, повторюсь, а от опыта церкви, от опыта всего, может быть, даже человечества, окажутся применимыми. Потому что и по своему опыту, и по опыту людей, которых я знаю, это действительно так. И вот да будет с нами всеми Бог.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Восстановить некому. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне, даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, их нет. Правда, и ныне некоторые разгоряченные верхогляды, даже из оптинских, берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно – великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки. Они обличают их глубокое неведение и судеб Божьих, и дело Божие. Такие умницы и ревнители, что не сделают, все ко вреду. Заметно, что древний змей употребляет их в орудие умножения в монастырях, житейской многопопечительности и подьяческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.